Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
1 октября исполнилось 6 лет с победы на выборах 2012 года грузинской мечты коалиции, собранной тогда грузинским миллиардером Бидзина Иванишвили. С тех пор Иванишвили растерял множество союзников, как бы уходил и формально вновь возвращался в политику, хотя, по мнению наблюдателей, он был и остается неформальным правителем страны. Некруглую дату правящая команда и ее лидер встретили на фоне очередного скандала о трансформации мечты ее будущим, говорим с грузинскими политологами Геей Нодия и Геей Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Хухашвили, мой вопрос к вам. Горизонт, что называется, затянуло табачным дымом на фоне скандала с Омега-группой. Тем не менее, с чем грузинская мечта пришла к некруглой дате? Я цитирую. К сожалению, 6 лет оказалось очень мало для того, чтобы политическая ситуация в Грузии принципиально изменилась, заявил на днях Бидзина Иванишвили. А сколько, собственно, нужно?
Может быть, нужно было много времени, но дело в том, что никаких тенденций к изменению, никакой политической воли к реальным изменениям, в принципе, общественность грузинская так и не почувствовала. Ну, грузинская мечта очень хорошо срослась с теми, скажем так, негативными системными проблемами, которые существовали при власти Саакашвили. Ну, может быть, она стала более гуманной или менее эффективной, скажем так. Окончательный диагноз так и не поставил. И она была несколько разболтана. И, исходя из этого, тотальный страх, который витал в воздухе во время правления Саакашвили, как бы чувствовался меньше. Но постепенно они научились управлять вот этим драконом. Сейчас уже вот тенденции такие, что вот тот тотальный страх перед системой как бы возвращается в нашу действительность. И вот даже вот сегодняшние события как бы свидетельствуют об этом. Один из фигурантов сегодня этого скандального
дела Омеги,
да, он взял все на себя. Он сказал, что он виноват во всем, является таким известным аферистом.
Это сомнительное признание.
Повеяло чем-то очень таким неприятным.
Да, более знакомым.
Здесь уже просто табачным дымом не обойдемся. Здесь смрадом уже запахло, я извиняюсь, конечно, за выражение.
Господин Нодия, Иванишвили мессия образца 2012 года, и Иванишвили неформальный правитель Грузии. Как происходила эта трансформация и почему он выбрал для себя такую роль?
Ну, видимо, с самого начала хотел такую роль, то есть он бизнесмен по складу ума, и он смотрел на завоевание политической власти как на обретение как бы очередной фирмы, ну, большой, естественно, и одновременно как шанс создания максимально комфортных условий для самого себя и его деятельности. То есть он завладел как бы, в общем, контрольным пакетом акций предприятий под названием «Грузия». Он назначил управляющего, премьер-министра, потом два раза менял этого управляющего. Все ключевые посты занимают люди, ну или почти все, из его, скажем, бизнес-конгломерата, бизнес-империи. И он думал, что вот можно таким образом руководить страной тоже. Но это оказалось очень неэффективно. Бизнес-корпорация – это одно, государство – это другое. То есть его проект вот такого дистанционного правления, когда он определяет основное направление развития, а управляющие как-то исполняют его волю, это не сработало. Это оказалось очень неэффективным, точнее, потому что это означает, что никто не может взять на себя инициативу. Фактически нет центра, который определяет политику, нет никаких инноваций, есть просто ежедневное управление. То есть страна фактически управляется инерционно.
В ручном
основные
режиме.
Основные трансформации какие-то. Да, практически, с одной стороны, мечта демонизирует предыдущее правление Саакашвили, но во всех основных направлениях практически, за какими-то малыми исключениями, она продолжает ту же самую политику, просто инерционно, не добавляя ничего принципиально нового от себя. И в конце концов Иванишвили тоже, видимо, разочаровался в том, как идут дела, и вот в кавычках вернулся в качестве официального руководителя партии, по крайней мере, что он категорически исключал еще недавно. То есть этим он признал, что его модель руководства страной провалилась, хотя непонятно, в чем состоит конкретно новая модель.
Антикризисный менеджмент Иванишвили в преддверии вот этих скандальных президентских выборов, на ваш взгляд, он даст какой результат? Он не допустит, как выражаются в правящей команде, реванша националов, а дальше что? Какая система будет выстроена? Как вы отметили, система разбалансирована, и Иванишвили приходится разруливать кризисы в ручном режиме. Что дальше?
Ну, я не думаю, что у него есть какая-то идея, в принципе. По крайней мере, это, пока этого не видно. Он просто продолжает делать то, что делает. Он сменил несколько руководителей, прежде всего, привел еще одного премьер-министра. Но, видимо, кроме уровня такого формального правления, кто-то премьер-министр, кто-то министр, всегда есть какая-то группа, которая занимается какими-то более важными для него делами. Ну, об этом мы узнали, во всяком случае, от Куашвили в ходе этого скандала. Мы не можем точно сказать, насколько Куашвили все правильно говорит или что-то прибавляет, но, во всяком случае, это его откровения, скажем так, они во многом подтвердили то, что мы подозревали без него. Но способен ли Иванишвили как-то принципиально по-новому руководить страной, в этом я очень сомневаюсь.
Господин Куашвили, вы говорили, отметили слово «страх» и упомянули о сегодняшнем признании. Кассетные скандалы, сливы телефонных разговоров, компромат остается главным инструментом политической борьбы в Грузии. Почему? Почему вот этот замкнутый круг не удается разорвать?
Ну, это очень просто, когда нет никакого позитивного плана, ну, ты уже вынужден обращаться к негативу. И, в принципе, это обоюдоострое оружие. И, в принципе, если в негативном плане ведется все, и на уровне противостояния, понятно, что в такой битве все методы хороши. И, в принципе, вот в этом дело. И негативный характер носит это все, потому что нечего сказать. Власть говорит о прошлом, оппозиция акцентирует внимание на настоящем компромате, никто не думает о будущем. В принципе, избиратель, средний избиратель отошел от политической
элиты. Об этом я и хотела спросить. Да. Какова роль общества во всем этом, в этой войне компроматов?
Ну, практически никакая. Практически мы сейчас получили ситуацию, когда избиратель и, в принципе, все общество дистанцировалось от политической элиты.
То есть это вызывает отчуждение?
Да, конечно. Все думают, что у них нет нормального выбора, и эти выборы фактически превратились в некое реалити-шоу. Как бы все идет по телевизору, нет прямой коммуникации с людьми, между людьми и кандидатами. И, в принципе, сейчас начинается реалити-шоу под названием «Президент Грузии», шестилетнее. Кто-то будет жить в большом доме 6 лет, непонятно, чем будет заниматься, как будет заниматься. Ну, то есть в Грузии будет своя политическая Бузова, скажем так, да? Что-то типа «Дома-2». Ну, там какие-то скандалы будут, но что-то будет происходить. И мы будем все это по телевизору смотреть. Что касается государственных задач, в этом плане, конечно же, это будет далеко от этого. Зато будет некое развлечение. Ну, насколько качественное развлечение, мы это уже посмотрим.
Зрелище гарантировано, с хлебом не очень понятно. А почему Бидзина Иванишвили не смог создать жизнеспособную систему, даже партию с яркими лидерами, в отношении которых не было бы таких явных вопросов? Почему даже на пост премьера он выбрал человека, в самостоятельности которого очень многие смотрят?
Дело в том, что для того, чтобы построить эффективную систему, надо иметь некую политическую волю для того, чтобы была конкурентоспособная среда, чтобы гарантировать конкуренцию как в политике, так и в экономике. Но данная система непригодна для такого развития ситуации. Входя из этого, получили то, что получили. На самом деле, проблема грузинской мечты, это же не у Куашвили, проблема находится внутри грузинской мечты. То есть там идет борьба. По сей день идет борьба. Политика работает на деньги или деньги работают на политику. И даже этот случай показатель.
А Бидзина Иванишвили поощряет эту внутреннюю конкуренцию? Ему так легче управлять?
Знаете, в чем дело? Мне сложно судить. Мне уже кажется, но я еще оставляю некую, ну, такую надежду, да, такую слабую надежду того, что он что-то еще поменяет, поймет, что это дорога в пропасть. Если нет, ну, может быть, он уже которая стала заложником вот этого дракона, которого он же сам израстил на остатках системы Саакашвили. И, в принципе, дракон имеет такое свойство, что он рано или поздно съедает своих родителей. А родителям, к сожалению, сейчас является Иванишвили.
13 неправительственных организаций на днях поставили, собственно, политический диагноз, заявили о том, что в стране кризис демократии, признаки элитарной коррупции, клановое правление. Вот кризис демократии, вы согласны с этим?
Ну, конечно, я думаю, это давно было ясно. Просто после выборов 2012 года была какая-то эйфория, ну, в большой части общества. Люди хотели увидеть какие-то признаки улучшения. Сейчас просто оснований для надежд стало меньше, оснований для иллюзий стало меньше. Те же самые неправительственные организации, которые некоторые из них, по крайней мере, старались увидеть какие-то ростки позитива, скажем, в судебной реформе или каких-то еще других областях, допустим, в 2013-2014 году, сейчас уже перестали просто говорить о каком-то прогрессе. Если, как я уже сказал, в начале правления путинской мечты были разговоры о том, что вот в судебной системе есть какие-то позитивные сдвиги, направления реформ. Сейчас те же организации, которые об этом тогда говорили, говорят о том, что в судебной системе господствует определенный клан и не видно никакой перспективы улучшения или выхода из этого заколдованного круга. Так что постепенно, это не касается не только неправительственных организаций, но и общественного мнения в целом. Я думаю, когда приходит новая власть, в данном случае власть Иванишвили, все-таки люди дают какой-то кредит доверия, какое-то время, что вот они должны себя как-то проявить. В природе люди хотят надеяться на улучшение. Но потом постепенно за этой эйфорией и периодом надежд приходит период разочарования, ну, во многом политической апатии, поскольку еще одно правительство как бы не оправдало надежд, но такой воодушевляющей, скажем, альтернативы не видно. Поэтому сейчас действительно люди с апатией относятся к происходящему.
А могут политические процессы выйти из-под контроля правящей партии? Возможен некий революционный сценарий?
Есть какая-то часть населения, которая ту политической элиты, скажем, или политически активной части населения, которая этого ожидает, но на этом этапе, по крайней мере, я не вижу, чтобы большинство разделяло этого настроя, и в этом, возможно, главный козырь грузинской мечты. Фактически они перестали хвалиться какими-то своими достижениями, но они говорят, что они как бы хранители стабильности, что, допустим, Саакашвили, который известен своими, скажем так, революционными настроениями, это источник нестабильности, смуты, а вот грузинская мечта – это сила, которая может обеспечить стабильность. Фактически это их, возможно, последний козырь.
Господин Хухашвили, последний вопрос к вам. Останутся ли мечта и нацдвижение некоторыми сообщающимися сосудами, которые будут, с одной стороны, вечно бороться и усиливать или ослаблять друг друга?
Ну, это классический симбиоз, политический симбиоз классический, который сформировался с первых же дней. В принципе, по сей день они пытаются играть на этом. То есть они заняли противоположные полюса и не пускают на этом поле других игроков. Но это будет продолжаться еще некоторое время. Что касается революционной ситуации, да, этого нет. Этого нет не потому, что нет таких настроений, но эти настроения все находятся на уровне кухни, да. И для того, чтобы консолидировать этот процесс и повести процесс, нужен лидер. Национальное движение – это отработанный материал. У него нет потенциала общенациональной консолидации. Здесь тоже ждут третью силу. Как только такая сила возникнет в этой стране, грузинская мечта, как колос, стоящий на куриных ножках, конечно же, сразу падет. И падет очень странным и очень таким трагикомичным образом.
Вы прослушали «Некруглый стол». Гостями «Некруглого стола» были грузинские политологи Гия Хухашвили и Гия Нодия. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.